Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его служение. И мы просим Тебя, помажь. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог услышать и увидеть, как мудро применять полученное Слово. И мы принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас будет служить душе каждого слушающего. И каждый слушающий сверхъестественно увидит, и примет, и будет применять полученное Слово. Мы благодарны Тебе за служение Духа премудрости и откровения, за наставление в истине, и за то, что каждый слушающий сверхъестественно примет и будет применять. Мы благодарны Тебе за Твою помощь и содействие, и участие Духа Твоего, как в жизни, так и в служении, во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать в этом теле и через эти уста, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная пророческому слову. Оно имеет пророческий характер. Сама встреча будет называться «Воля Божья, полнота», потому что слово, которое вы будете принимать, оно связано как раз с полнотой, именно с полнотой. Настоящая же встреча, первая встреча, их вообще будет две, настоящая встреча, она будет как основание. В сегодняшней встрече вы услышите, как принимать и как применять любое слово, которое вы получаете от Духа Божьего. Поэтому то, что вы сегодня услышите, это универсальная тема в целом, как принимать и как применять любое пророческое слово, что с ним делать, как к нему относиться. Поэтому будьте внимательны, и то, что вы услышите в первой встрече, вы можете применять к любому слову, которое вы когда-либо получаете. Мы же эту первую встречу положим в основании тому пророческому слову, которое мы услышим с вами во второй встрече. Оно уже более бы вторая встреча, она полностью посвящена именно этому слову. Хорошо, итак, давайте мы научимся и будем узнавать, как принимать и как применять любое пророческое слово, которое исходит от Духа Божьего. С чего я хочу начать? Вообще любая воля Божия, воля Творца в созданном им физическом мире всегда приводится в действие или реализуется воля Творца посредством слова, произнесенного вслух. Я всякий раз, когда это говорю, я имею побуждение снова и снова от Духа Божьего отметить. Слово Божье или воля Божья, произнесенное вслух. Я знаю, по какой причине Дух Божий делает на это ударение. Потому что все, что произносится вслух, во многом определяет наполнение и чем именно наполнение жизни каждого человека. И на сегодняшний день, как ни печально признать, рожденные свыше еще недостаточно серьезно относятся к тому, что они произносят вслух. И это можно услышать, а потом можно и увидеть. Поэтому еще раз отмечу, что любая воля Творца в созданном им физическом мире творится и реализуется посредством Его слова через произношение Его вслух. Ну, конечно, со времени того, как Дух Божий передал землю управление человека, а землю Он дал сынам человеческим, уста человека стали тем инструментом, через который Творец продолжает творить свою волю. То есть с момента передачи земли в руки человека, взаимодействие Духа Божьего с человеком, это уже не предложение, это уже необходимость. Так как продолжать творить волю Творца, Творцу теперь возможно только через тело и уста человека. Следовательно, человек должен узнавать волю Творца и творить, произнося ее вслух. Это уже предполагает, что Дух Божий по-любому должен взаимодействовать с человеком, чтобы как в жизни человека, так и в его окружении творилась воля Божья. А это, я говорю, еще раз отмечу, этот момент наступил после того, как Дух Божий передал человеку власть над физическим миром, дал ему инструмент реализации этой власти, слова, произносимые вслух. Поэтому с того момента сама реализация воли Божией стала возможна двумя способами. Я хочу их обозначить. Первый. Человек взывает к Творцу, и Творец дает ему слово своей воли для перемен. То есть есть метод получения слова воли Божией от Духа Божьего через обращение к Нему. То есть вы молитесь, Он дает слово своей воли, и вы его применяете. Это первое. Второе. Творец сам говорит человеку свою волю, которую необходимо применить в физическом мире через произношение. То есть вы его об этом не просили, но Дух Божий обращается к вам и дает вам непосредственно слово своей воли, которое вам нужно вложить в свои уста, так как это связано с необходимым творческим процессом в реализации его воли в физическом мире, тех событий, которым определено быть. Да, чаще всего Творец использует для этого пророков, либо молитвенников, через дар слова знания, давая им слово, или через дар слова мудрости. И они уже непосредственно являются инструментом творческого процесса в реализации его воли в этом физическом мире. Поэтому, формируя основание для качественного применения пророческого слова, которое было дано мне, и я передаю его вам, вот, мы рассмотрим каждый из способов в отдельности. Первый способ, который мы рассмотрим, это человек взывает Творцу, и Творец дает ему слово своей воли для перемен. Для перемен в отношении того, о чем человек непосредственно молится к Творцу. Возьмем так. Например. Например, рожденный свыше приходит к Духу Божьему и в молитве просит его участие в какой-то конкретной ситуации. Просит даже на основании обетования. То есть применяя веру к тому, что Дух Божий обязательно ему ответит. И вот как это происходит. Теперь внимание. Теперь будьте внимательны, потому что мы возьмем само рассмотрение из слов, записанных Духом Божьим через царя Давида в Псалме 106, 19 стих. Внимание. «Но воззвали к Господу». Это как раз то, что я обознал. Первый способ – это когда вы обращаетесь к Нему за помощью, в Его участии. «Но воззвали к Господу в скорби своей, или в нужде своей, или в проблеме своей, в общем, что-то происходит». То есть это момент, когда участники завета обратились к Господу за помощью. Внимание. «И Он спас их от бедствий их». Вообще, когда мы читаем этот стих, создается впечатление, будто бы они помолились, сели. А дальше Дух Божий сам, без их участия, стал реализовать их просьбу. Создается, в общем-то, вид такой. То есть он все делает сам. И вы скажете, брат Олег, а чего у вас такой формируется вид? Ну, в большей степени из того, как ведут себя рожденные свыше после молитв. Как они себя ведут, как они разговаривают. В целом это напоминает сидящих на лавочке. Дальше же написано, как и подсредством или используя что действовал Господь, которому они воззвали. Послал слово свое. Заметьте, он не пришел сам. Он не пришел сам и не произвел всю работу сам. Вопрос. Внимание. Вопрос. Спасение или помощь Духа Божьего началось посредством чего? Посредством чего Дух Божий стал помогать им? Написано, послал слово свое. То есть слово, которое он дал им, это и была помощь. Хотя кто-то может сказать, брат Олег, подождите, как слово, которое он дает, может быть помощь? По всей видимости, вы очень мало что знаете о самом непосредственно богодухновенном слове. Так как каждое слово богодухновенно силой и могуществом совершит то, для чего оно высвобождено Духом Божиим. Поэтому слова, которые он им дал, это и была помощь. Но именно это чаще всего упускается участниками завета. И это очевидно, что после молитв они не ожидают то, что необходимо ожидать, как помощь от того, к кому они обращают свои молитвы. То есть они ожидают его участия в какой-либо другой форме. Они ожидают, что произойдет что-то само, либо придет он и как-то сделает это сам. То есть они ожидают все, что угодно. Но в большинстве случаев они не ожидают, что он даст им слово. Слово своей воли для той ситуации, о которой они молятся. Поэтому отметьте себе следующее. Помощь от Духа Божьего получает свою силу в мире духовном, а реализует эту силу в мире физическом. Из невидимого произошло видимое. Евреям 11:3. Поэтому точно так же, как Творец начал творить, произнося вслух слово, так он продолжает творить, и так он при необходимости помощи творит свою помощь. Поэтому в начале всего, что творит и продолжает творить Дух Божий, было и остается слово. Именно это откровение получил апостол Иоанн и положил в основание. В основание того, что выходит из него и записано рукой Духа Божьего через него. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Это есть и в Евангелиях, это есть и в посланиях. То есть мы видим, что этот апостол имел особенное откровение о сущности и могуществе слова, которое было высвобождено Творцом в форме обетования. Поэтому мы видим, как и в посланиях, так и в Евангелии от Иоанна, где слово имеет особенное значение. И оно там и представлено особенным, важным, для каждого участника завета. Поэтому отметьте себе, что Дух Божий неизменный, и если Он творил посредством Слова Своей воли, то и продолжает творить посредством Слова Своей воли. Поэтому если участник завета обращается к Духу Божьему за помощью в каком-либо вопросе, то ему нужно ожидать Слова, воли Духа Божьего в отношении той конкретной ситуации, о которой он молился. Поэтому после самой молитвы самый лучший вариант – это провести какое-то время в тишине и благодарении, ожидая слова воли Божьей в отношении той ситуации, которая происходит. Послушайте меня внимательно. Слово не обязательно будет звучать как выдержка из какого-то обетования. Хотя чаще всего именно это происходит. Но есть ситуации, когда слово приходит просто как слово. Как в случае слова, которое Дух Господень дал нам в молитве в отношении ковида. Отделены. Отделены. Вот это было просто слово. Отделены. Все. И, конечно, это слово мы обрамляли еще рядом слов, которые в целом представляли молитву. Но было одно слово «отделены». Это то слово, которое дал нам Дух Божий, и мы вложили это слово в свои уста и продолжаем вкладывать, что мы отделены от власти и влияния коронавируса, и между нами и коронавирусом утверждена великая пропасть. Это то, что мы вкладываем в свои уста. Поэтому то слово, которое будет давать Дух Божий, это не обязательно выдержка из стиха Писания, но оно всегда соответствует содержимому уже записанной воле Божией. Поэтому это может быть фрагментик. Фрагментик. Но то, что важно, это ожидать. Ожидать, что после вашей просьбы, его участия, вашей ситуации, он даст вам слово своей воли для вашей ситуации. Почему Дух Божий снова и снова делает на это ударение? Потому что чаще всего это упускаемый момент. Послушайте, я не раз присутствовал на молитвах, где были просьбы, но не было ожидания. Были просьбы его участия, его помощи, но не было ожидания получения слова для помощи. А просто сама молитва о помощи рассматривалась как что-то, что само по себе что-то в результате где-то произведет. Невежество. Невежество, как и используя, что делает Дух Божий. И оно до сих пор слышно и очевидно среди участников Завета. Поэтому отметьте себе, что основная причина разочарований при взаимодействии с Духом Божьим – это незнание, как и посредством чего действует Дух Божий. Поэтому нет неотвеченных молитв веры. Есть невнимающие Духу Божьему ухо, которое после молитвы веры не ожидает слова воли Божьей в отношении того, чего была совершена молитва. Если совершена молитва веры, Дух Божий не может не ответить. Другое дело, что ответ, который ожидают, чаще всего ожидают не так, как он это делает. Как угодно, но только не так, как он это делает. Поэтому мудрая земная душевная бесовская, она как путает все. Ее влияние еще пока очевидно. Очевидно в том, как рожденные свыше ожидают ответ на свои просьбы. Поэтому, если вы помолились с веры, то ответ слова воли Божией приходит тут же. Но если вы ожидаете что-то другое и как-то по-другому, то, естественно, вы пропустите ответ и будете продолжать ожидать что-то другое и как-то по-другому. Читаем еще раз. «Воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и посредством Слова, которое Он послал, что касается в духовном мире». Исцелил их и избавил их. Каждая воля Божия, которая высвобождена им, раскрывает то, что уже высвобождено в мире духовно. Поэтому написано: «Благословил нас всяким духовным благословением в небесах» или «высвободил определенную им волю в небесах». Но чтобы эта воля стала реализоваться на земле, в физическом мире, она должна пройти определенный процесс, попасть в уста, сказанное из духа. Брат Олег, вы все усложняете. Все гораздо проще. Если ему угодно, это совершится. Это только что сказала мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что подражайте Богу не предполагает такой подход. Подражание всегда совершается в соответствии с тем, как Он это делает, а не как вы это думаете должно быть. Поэтому воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их из бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилы их. Возникает вопрос, все ли исцелились? О, брат Олег, ну же не все исцеляются. Все ли исцелились? Нет. Все ли избавились? Нет. Подождите. А сила, которая была высвобождена в духовном мире, была рассчитана на всех? Да. Послушайте, я имею 100% свидетельство в своем духе, что в духовном мире достаточно силы, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. Но почему не все спасаются? Почему не все достигают познания истины? Потому что те, которые донести должны мудрость о том, как и посредством чего и используя что действует Дух Божий, сами не действуют так и сами так не применяют. Поэтому, почему не все исцелились? Почему не все избавились? Что, на это не было воли Божией? Была. Почему тогда так не произошло? Потому что не все стали применять слово воли Божией в соответствии с тем методом, правилами, для которого это слово предназначено. Послушайте, есть правила применения известной воли Божией. и вы не можете их изменить. Демонстрация того, как применяется известная воля Божия, представлена в Бытие 1 и 2 глава. 9 раз Творец для особо внимательных записал своим духом, что он сделал со своей волей, прежде чем она в физическом мире проявилась. Не увидеть этого, это надо, чтобы кто-то помог. Творец записал, что он сказал вслух, и он увидел то, что он сказал вслух. Оно не произошло само по себе. И мы созданы по его образу и подобию. Поэтому о нас сказано, что смерть, в данном случае уже воля дьявола, и жизнь – это воля Божия. Во власти слов, произносимых вслух. В этом физическом мире это именно так и происходит. И вы не можете это отменить своей деноминацией. Вот. Итак, мы видим, что они воззвали, он дал им слово помощи, и те, кто применили к этому слову помощи веру или вложили в уста, те и получили результат. В период своего земного служения Иисус дивился этому. Дивился тому, что он пришел как ответ. Он пришел как исполнитель обещанного Аврааму, слово стало плотью. При этом то, что он говорил им от Духа Божьего, и подтверждалось это последующими знамениями, не воспринималось ими как то, посредством чего Бог реализует обещанное Аврааму. Послушайте, это и сейчас происходит. Я периодически имею общение с разными представителями разных деноминаций. И я не удивлен, почему у них у всех, в принципе, есть определенные сходства. Особенно в отношении того, как применяется записанная воля Божия или открытая воля Божия. Или как и что делает Дух Божий. Поэтому люди продолжают ожидать перемены. Каждый человек ожидает перемены, но не ожидают слова от Духа Божьего. Подождите, послушайте меня внимательно. Это пришло только что от Духа Божьего. Если бы вы ожидали перемены тем путем, который определен Духом Божьим, вы ревновали бы об общении. Ревновали бы диалоги. И диалог для вас стал бы высшей целью. Поэтому не говорите, что вы ожидаете перемены его путем. Как угодно вы ожидаете перемены, но вы не ожидаете перемены так, как он определил тому быть. Послушайте, Дух Божий не заинтересован в том, чтобы происходящее в этом мире заставало вас врасплох. Он не заинтересован в том, чтобы законы, которые принимаются, решения, которые принимаются нерожденными свыше, заставали вас врасплох. Поэтому Дух Божий всегда действует на опережение на годы, на два, на три на опережение. Но как он действует на опережение? Он дает слово своей воли, которое является семенем предстоящих событий. И не говорите мне, что вас могли застать врасплох. Смотрите, какие законы они принимают. Вы что? Смотрите, какие глупости они делают. Послушайте, вас это застает врасплох? Тогда где общение? Вы сами выдаете то, чего нет. Конечно, если у вас нет общения, вы застаетесь врасплох. Конечно, это сеет в вашем уме просто беспорядок. Потому что качели – это их инструмент, раскачивать все, чтобы люди землю под ногами не чувствовали. Рожденные свыше должны быть в этом вопросе примером. Примером того, как стоять на твердом основании. А если вы раскачиваетесь, как качели, то понятное дело, что уже говорить про нерожденных свыше. Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могилы их. Это был первый способ, как Дух Божий, и это основной способ, как Дух Божий реализует свою волю среди участников завета и в физическом мире. Они воззвали, он дал им слово, они вложили его в свои уста и увидели его участие, его помощь, его содействие в вопросе того, о чем они к нему воззвали. Избавил и исцелил. Скажите, это сложно? Это так просто? Я бы сказал так. Это настолько просто, что об этом не говорят. Хотя об этом не то, что нужно говорить раз в неделю. Я бы сказал так. Об этом нужно говорить постоянно. Постоянно и везде. Особенно на домашних группах. На домашних группах это просто должен быть закон, которого даже постоянно снова и снова и снова и снова и снова и снова напоминать. Пока это не войдет в саму сущность, что человек не произносит ничего, чего не ожидает увидеть.
О, брат Олег, вы такие глубокие, духовные.
Это ликбез. Это первый класс, даже не вторая четверть. Первая четверть. Другое дело, к этому как-то относится, знаете, так, как будто это высшая математика. Послушайте, это духовный ликбез. Это самые простые дисциплины, это самые базовые дисциплины. Это самые фундаментальные дисциплины. Если вы собираетесь творить его волю, но вы без... невнимательны к тому, что вы в течение дня говорите, то у вас серьезные проблемы. Видел ли ты человека опрометчивого или невнимательного к словам своим? На глупого больше надежды, нежели на него. Также Дух Божий рекомендует нам отойти от человека, который невнимательный к своим словам, опрометчивый к своим словам. Хорошо, то есть первый способ мы с вами разобрали. Это когда человек обращается за помощью. Дух Божий дает человеку слово. Человек вкладывает это слово в свои уста, активирует творческий процесс, тем самым предоставляет возможность Духу Божьему реализовать то, что в общем-то и есть воля Божия как ответ на эту просьбу. Берем второй способ. Творец сам говорит человеку слово своей воли, которое необходимо применить. Чаще всего этот метод, способ применяется как суверенный творческий Божий процесс, потому что есть определенный творческий Божий процесс, который относится не к конкретному человеку, а к конкретному времени и определенным событиям, которым предстоит совершиться в мире. Но он опять-таки использует слова, произносимые вслух, но участниками завета. Поэтому есть, когда Дух Божий без просьбы участников завета дает им слово для реализации своей, определенной для конкретного времени, своей воли на земле. Так как времена и сроки остаются во власти Духа Божьего, вот, то, естественно, эти процессы реализуются из его Духа, посредством слова. Но опять-таки, слово ему приходится дать человеку на земле, чтобы человек сказал вслух на земле то слово, которое дает ему Дух Божий. То есть метод не меняется. Метод реализации воли Божией на земле не меняется. И никогда меняться не будет. О, брат Олег, вы знаете... только что до меня дошло, что если Дух Божий реализует свою волю посредством слова своей воли через мои уста, то как же реализует дьявол свою волю? Получается так же? Аминь. Я очень рад, что вы получили такое откровение. Потому что смерть и жизнь, воля дьявола и воля Божия на этой земле, в вашей жизни и в вашем окружении, во власти или приводится в действие словами, произнесенными вслух. Печально, но рожденные свыше позволяя мудрости земной, душевной, бесовской, до сих пор относятся к этому с несерьезностью. А я даже имел общение с людьми, которые в собрании ходят 20-25 лет. И они, общаясь между собой, используют такие слова, которые категорически запрещается использовать. И я говорю им: ребята, вы же проклинаете все. А при чем здесь проклинаете, говорят они. Мы не вкладываем в эти слова никакого смысла. Мы просто говорим. 25 лет в церкви. Люди, которые являются диаконами в церкви. Ничего удивительного. Ничего удивительного, что в определенных деноминациях до сих пор происходит то, что происходит. Но мы живем во время, когда воля Божья должна господствовать. Но господство воли Божьей на земле, как на небе, начинается через наши уста. Творите волю мою. Поэтому есть момент, когда Дух Божий дает человеку, участнику завета, свое слово. Дает целью, чтобы тот вложил в свои уста и начал пророчествовать, начал говорить. Говорить в духовную сферу. Для того, чтобы высвободить определенную силу для физической сферы. Для этого, конечно, он использует тело, церковь. Поэтому церковь во многом выполняет эту пророческую задачу. В первую очередь, реализацию воли Творца на земле, начиная с слов, произносимых вслух. Поэтому сила согласия в этом плане играет огромную роль. Я хочу прочитать вам одно из учений самого Духа Божьего, представленное через пророка Исаия. Как и посредством, или используя что, Дух Божий реализует свою волю на земле. Учение самого Духа Божьего через пророка Исаия. Записано в 55 главе, 10 стих. Начнем. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной». То есть способности, мы скажем так, определенные требования, определенная сила для определенного времени, она активируется и приводится в действие на земле посредством слова. Здесь сравнение идет. Делает способной рождать и произращать, приносить плод, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеба к тому, кто ест. Так и, или точно так же, тем же методом, как то сходит свыше на землю и реализует что-то, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным или безрезультативным, если к нему применят веру, но исполняет то, что мне угодно. А откуда мы знаем, что ему угодно? Из названия семени. Каждое семя от начала говорит то, что будет в конце. И совершает или творит то, для чего я послал его. Дух Божий никогда не посылает свое слово с одной целью – проинформировать. Да, каждая воля Божия, записанная, как и сказанная, имеет и информационную сторону. Но не она целевая. Цель – сотворить, внести в физический мир то, что есть воля Божья, определенная для конкретного времени. Итак, вопрос. Что делает Творец со своей волей, чтобы она была явлена в физическом мире? Что делает с ней Творец? Опять-таки, если мы заглянем в Бытие 1-2 глава, то мы видим, что Творец, чтобы его воля была явлена в физическом мире, вкладывает свою волю в свои уста и произносит ее вслух. Именно так его воля становится очевидной. Вы созданы по его образу и подобию? Да. Вам заповедано подражать Духу Божьему, как чадо возлюбленное? Да. Почему тогда представленная в Бытие 1-2 глава не является объектом подражания? Подражать Духу Божьему вы можете тремя способами. И вам необходимо это делать. Думать как Творец и думать о том же. Вам сказано, о чем думать, что чисто, достоинство, добродетель, похвала, А если какие-то не эти мысли, пленяйте их в послушании. Второе, в чем вам необходимо подражать Духу Божьему, это говорить как Творец и говорить с той же целью. А с какой целью говорить, вы уже знаете. Говорить, чтобы видеть Его волю. Поэтому говоришь, говори как волю Божию. Не знаешь волю Божию? Молчи. Не знаешь волю Божию в отношении какой-то ситуации? Лучше молчи. И третье, в чем вам необходимо подражать Творцу, это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Мотив он обозначил нашему праотцу Аврааму, и будешь ты в благословении. Поэтому, если что-то не в благословении для человека, не делай это и не говори. Подождите, брат Олег, это хорошо, но вы только что очень важный момент подметили. Значит, если я молчу, то пока я молчу, я ничего не творю. Но написано же, каковы мысли. Вы сейчас только что процитировали стих, который говорит о нерожденных свыше духах. Вы рожденный свыше дух. И теперь этот стих не относится к вам, каковы мысли. Потому что каков дух, таков и вы. Каков дух, таков и вы. А что касается отношения ума, то вам сказано обновлять. Поэтому, что касается вас, молчание не активирует ничего, как хорошего, так и плохого. Поэтому отметьте себе, это будет хорошая вам подсказка. Молчание человека ничего не творит, ни хорошего, ни плохого. Поэтому, пока человек молчит, не активен ни закон греха и смерти, ни закон духа жизни. Но как только человеком что-либо произнесено вслух, то, что относится к воле Божией или к воле дьявола, сразу в действие вступает активация то ли закона духа жизни, то ли закона греха и смерти. Поэтому в книге «Притчи» мудрость Божия записала, притча 30 глава, 32 стих. «Помыслил злое в умах, в мыслях, то положи руку на уста, не произноси вслух». Хорошее наставление. Брат Олег, то получается, мне в большей степени надо всегда молчать? Не, говори волю Божию. Брат Олег, ну как я могу говорить волю Божию, если я не думаю в соответствии с волей Божией? Послушай, я даю тебе советы. Для того, чтобы изменить то, что в уме, не нужно изменять то, что в уме. Нужно вначале изменить то, что в устах. Начинай говорить, а то, что будет выходить из твоих уст, будет оказывать влияние и на то, что в твоем уме. Мы так устроены. Мы вкушаем от плода уст своих и произведением уст своих насыщаемся. Мы так устроены, что мы произносим вслух, то и происходит и в нашей душе, и в нашем окружении. Мы так устроены. Хорошо, возвращаемся к учению Духа Божьего. Итак, я прочитаю еще раз. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И Дух Божий говорит дальше. «Итак, или через произношение моей воли вслух вы выйдете с весельем». О-о-о! Это радостная весть. Вы выйдете с веселья. Давайте обозначим себе или сделаем себе пометку, что слово его воли – носитель его духа для выхода из воли дьявола. Послушайте, то, что мы сейчас рассматриваем, мы не рассматриваем как информацию. Это единственное Творцом определенный путь как входа куда-либо, так и выхода. Откуда-либо. Поэтому и так вы выйдете с веселья. Не фокусируйте свое внимание на людей. Не фокусируйте свое внимание на наличии или отсутствии денег. Не фокусируйте свое внимание на правительстве, на то, что оно делает. Послушайте, ваше ожидание ни в коем случае не должно быть направлено на то, что никак не связано с волей Божьей. Послушайте, только воля Божья, определяющая, чему быть и как этому быть. Поэтому, если что-то не высвобождено в сфере духа, то этому не быть. Вот будут вооружаться против тебя, но нет меня. Или это не есть моя воля, так что можешь не переживать, смело выступая против. Будут, но это не моя воля. Все, что не есть его воля, есть воля дьявола. Но воля Божия побеждает волю дьявола. Поэтому вера выступай. Зная волю Божию, смело выступай. Возникает вопрос, откуда мы выйдем с весельем, как написано, и так вы выйдете с весельем? Из воли дьявола. Из воли дьявола. Именно оттуда вы выйдете с весельем. Послушайте, эмоции вас не выведут из воли дьявола. Обещания Богу не выведут вас из воли дьявола. Вас не выведет из воли дьявола ни обещания, данные кем-либо когда-либо. Из воли дьявола выводит только воля Божья. Вы не можете выйти из воли дьявола в никуда. Вы можете войти только в волю Божью. Поэтому вам придется узнать ее и применять ее по установленным правилам. Вложить ее в свои уста. Поэтому пророческое слово, которое дал Дух Божий, оно незначительно только для вашего ума. Ваш ум не будет рассматривать это слово как что-то значимое. В вашем уме это слово меньше всех семян. Оно непривлекательно, знаете, юродливо, непривлекательно. Но оно имеет огромную силу для выполнения тех задач, которые поставлены и возложены на это слово. Поэтому слово воли Божией не предназначено для ума, но оно предназначено для почвы вашего духа. Перемены от Духа Божьего в физическом мире происходят точно так же, как и процесс сотворения физического мира. Он сказал и сделалось. И так, или через произношение слова воли Божией вслух, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром или в целостности. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все древа в поле рукоплескать вам. Вместо терновника, которым вы научились жить, пользоваться, применять его, а это связано со счетами, с долгами, вырастет кипарис, то есть будет вместо. Почему вместо? Потому что раньше вы сеяли терновник, потому и рос терновник. А теперь вы посеете что-то другое, волю Божию, и воля Божия вытеснит терновник. Вместо крапивы, о, мы знаем, как пользоваться крапивой. Я более чем уверен, что вы знаете, как приготовить суп из крапивы. И еще какие-то блюда из крапивы. Конечно, это прообразный момент. Но крапива – это все, что жалит, это все, что больно, это все, что приносит печаль. Вырастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное и несокрушимое. Послушайте, чтобы этот процесс был активирован, то нужно узнать его волю и вложить ее в свои уста. А учитывая, что в нашем случае мы будем работать с волей, которую он сам открыл, нам еще проще, нам не нужно ее узнавать, он сам уже дает ее нам, уже дает. А наша часть вложить и вложить в уста, потому что иначе активации не будет. Запишите себе, что воля Духа Божьего явить себя в жизни участника завета как Господь. Но все это совершается посредством Его Слова. Как и в первом, так и в втором случае Дух Божий действует через свое Слово, посредством своего Слова, которое через участников завета необходимо произнести на земле. Как написано во втором послании к Коринфянам, Духом Божьим через апостола Павла, это к Коринфянам, 2 Коринфянам 9:10, дающий же семя сеющим. Он дает вам семя для сеять. И хлеб пищу, и подаст обилие посеянному вам. То есть цель каждого семени не информация. Цель каждого семени – это урожай. Или перевести вас на новый уровень. или вывести вас из старого, привести вас в нового. Поэтому, если Дух Божий сегодня дает вам семя Его воли, то оно важно сегодня, и применять его нужно сегодня. Потому что сеяние Его сегодня во многом будет содействовать тому, чтобы завтра вас не застали врасплох. Слово «сегодня», которое вы получаете, важно для сегодня, сегодня уже применять. Я сейчас даю вам учение. Слово я дам вам в следующей встрече. Поэтому сейчас вы получаете учение, как применять пророческое слово. Не просто рассматривать как его как информацию, делиться этой информацией с кем-то. Нет. Как применить в первую очередь по отношению к себе и к своему окружению. Потому что у каждого пророческого слова есть назначение, определенное в первую очередь дающим, Творцом. Поэтому если Дух Божий дает вам пророческое слово, то применяйте его в тот же день, когда оно было вам дано. И сохраняйте его в своих устах до времени, пока оно не совершится. Запишите себе, целенаправленное слово от Духа Божьего называется пророческим словом. То есть каждое пророческое слово, как целенаправленное слово воли Божией, несет в себе силу исполнить то, для чего оно высвобождается Духом Божиим. Оно никогда не дается нецеленаправленно. И естественно, решать, с какой целью Дух Божий дал вам это слово, вам не нужно. Вам нужно сделать свою часть. Получили пророческое слово, не начинайте фантазировать, с какой целью. Начинайте применять. Цель по ходу будет открываться. Мы получили с вами слово полноты. И мы будем рассматривать его в следующей встрече. Я не думаю, зачем Бог его дал. Я знаю, что Он дал это слово как для меня, для того служения, которое я несу, так и для окружения, для тела. Поэтому на сегодняшний день я буду это пророческое слово нести не только к вам, а везде, где я буду находиться, я буду стараться доносить это пророческое слово. Поэтому целенаправленность, отметьте, целенаправленность. Пророческое слово всегда целенаправленно. Это говорит о том, что и вы должны произносить его целенаправленно. Целенаправленно. Отметьте себе еще что, следующее. В пророческом слове, как семени носителя его воли, важно не само семя, как информация, а результат, произведенный через это семя его воли. Результат. Поэтому ожидание должно быть результата. Вера – осуществление ожидаемого. А вы должны ожидать результат. И не переставать поливать и защищать Слово воли Божией, пока результат не проявится. Поэтому результат – это цель семени Его воли, а не знание Его воли приведет к тому, что вы не будете иметь результат. Еще раз. Дающий же – это Дух Божий, семя сеющему – и хлеб пищу, подаст обилие. Вопрос чему? Знанием? Нет. Посеянному вами. Это цель. У каждого пророческого слова есть цель. Произвести результат. Поэтому настоящее учение не является учением, которое вы можете применить только к тому пророческому слову, которое будет открыто на следующем служении. Вы можете применить каждому слову, которое дает вам Дух Божий. Теперь вы знаете, что с ним делать. Теперь вы знаете, какова его цель. И теперь вы знаете, с какой целью оно дано вам. И запишите себе еще в завершение сегодняшней встречи, что будьте целенаправленным сеятелем воли Творца. Говорите волю Творца целенаправленно. Это очень важный момент, связанный с каждым пророческим словом, целенаправленно. Что мы будем делать и в отношении того слова, которое Дух Божий дал нам? Давайте поблагодарим Дух Божий за его обучение. И когда мы с вами это слово вложим в свои уста, мы будем делать это целенаправленно. И при необходимости можете снова прослушать первую встречу, чтобы закрепить для себя более практическую сторону применение того слова, которое вы услышите на следующей встрече. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарна тебе за то, что прямо сейчас ты помогал каждому из нас видеть эффективное применение твоей воли. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас снималось всякое покрывало тьмы и невежества. И теперь мы знаем, как применять, и теперь мы будем применять каждое пророческое слово, чтобы воля твоя совершалась на земле, как на небе. Мы принимаем это как дар и благодарны тебе за то, что ты всегда даешь нам семя для сеяния и всегда даешь обилие посеянного. Мы принимаем и это как дар во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, также за благодать умножения, которая снова и снова продолжает могущественно действовать в жизни. Мы берем свое семя веры и на основании твоего слова, дающее семя сеющему хлеб, пищу и обилие посеянному, мы сеем это семя и высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит, да наполняет житницы и кладовые каждого сеющего семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.